тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И ближайшие 45 минут прямого эфира мы хотели бы обсудить большое интервью, которое президент Сирии Башар Асад дал специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой. Но не только его, конечно, потому что события у нас сейчас развиваются лавинообразно. И то, что в Лозанне завершились многочасовые переговоры по Сирии с участием России, США и нескольких стран Ближнего Востока, какой-то определенности не добавило в решении сирийского вопроса. Но, тем не менее, некие слухи, конспирологические версии есть. Есть и довольно резкие высказывания Америки в отношении России. И вот всю эту довольно сложную политическую ситуацию мы сейчас с вами и попытаемся обсудить. В студии кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот то, что большое интервью, да, которое сейчас процитировали многие СМИ, не только российские, но и зарубежные, и это видео обошло достаточно много стран, где президент Сирийской Арабской Республики общается со спецкором «Комсомольской правды» Дарьей Асламовой. Скажите, пожалуйста, насколько это было своевременно? Потому что некоторые эксперты уже вообще выдвигают версию, что это было сделано специально, там чуть ли не под вот эти переговоры в Лозанне. Кто-то говорит, что ага, значит, Асад дает определенный сигнал, который говорит о какой-то перемене на фронтах. Вот вы как оцениваете ситуацию? Вот само интервью и его своевременность?
Ну, любое интервью, когда оно состоялось и стало известным, хорошо было растиражировано, по факту оказалось своевременным. Uh-huh. Поэтому здесь уже можно задним числом рассуждать, насколько оно было удачно, либо неудачно стояло за этим политика, либо не стояло. Но если оно состоялось, да, значит, оно было хорошо растиражировано, оно было воспринято. Многие попытались в этом видеть какие-то не только очевидные, но и скрытые месседжи, значит, все состоялось вовремя, правильно, и как раз-таки в той точке, когда Асада хотели услышать. А дело в том, что в сегодняшней ситуации, когда в западном информационном пространстве доминирует, по большому счету, исключительно антисирийские настроения, то, что в интервью писал, что один человек фактически формирует мнение о том, что происходит в Сирии, и, в общем-то, обыватель готов оказываться легко манипулируемым. То есть тут понятно, что не просто им легко манипулируют, но на самом деле Сирия для него является, наверное, третьестепенной темой, где он готов принимать на веру то, что происходит. И в этом ситуации другая точка зрения, собственно говоря, право на слово, право голоса другой стороны, это очень правильная вещь, которая позволяет все-таки нащупать какую-то уже точку опоры и посмотреть, как оно на самом деле обстоит.
Да, но ведь давайте сейчас вернемся к вчерашним событиям в Лозанне, к этим многочасовым переговорам, на которые, вот смотрите, в которых приняли участие, ну да, Россия, США, это понятно, а также спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура, министр иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Катара, Египта и Иордании. А где Сирия?
Тут, на самом деле, наверное, формат правильный и без Сирии. Угу. Формат революционный, что иначе это был бы слишком эмоционально. Сирийские интересы, естественно, переговоры были представлены, но дело в том, что, по сути, лозаннский формат, почему он очень удачный, почему сама встреча уже является результатом, да, то, что договорились договариваться дальше. Что ведь на самом деле региональные игроки влияют на то, что происходит на земле, не в меньшей, а то и в большей степени, чем крупные державы, например, Россия и Соединенные Штаты. А по той простой причине, что Сирия, да, является той территорией, кстати говоря, ислама, пишет, где сошлись на сегодня три концепции, три видения ислама, три излома. Это, соответственно, ислам, как его понимает Саудовская Аравия, это, опять же, шиитский ислам Ирана, совершенно другими традициями, и Турция, которая, в общем-то, раньше ассоциировала себя с Саудовской Аравией, но сейчас, похоже, будет осмысливать себя в качестве третьего игрока, который будет все-таки искать отдельные от саудитов точки опоры. И противоречия настолько сильные, в первую очередь, между Ираном и саудитами, что очевидно, что военным образом конфликт может продолжаться бесконечно долго, до уничтожения одного из двух противостоящих соперников. По той простой причине, что проигрыш в сирийской ситуации для любого из них означает утрату своего геополитического положения. И в этом плане понимание того, что война может быть бесконечна, а политический процесс все-таки можно начать сейчас и, в общем-то, искать какие-то выигрыши и точки фиксации уже сегодня, не ожидая, пока это на самом деле прекратится в конец света. Да, это очень разумно, и усадить эти державы за переговоры вместе с Россией и со Штатами, потому что ну, мы видели, что Штаты не контролируют своих союзников, они не контролируют и те группировки, которые получают от них помощь, или опосредованно контролируют. Ну, так всегда бывает, когда Штаты договорились, но повлиять ни на кого не могли. А и в этом плане, да, присутствует тот факт, что Кэрри убежал от журналистов, кстати говоря.
Да-да-да. Из ресторана, где он пошел поесть.
Да-да-да. Не блинов. Дав интервью, очевидно, что Соединенные Штаты участвовали в этих переговорах не как основной игрок, иначе бы Кэрри было что сказать. А Штаты участвовали в этих переговорах для того, чтобы не утерять окончательно контроль над ситуацией. То есть, когда нужно было присутствовать, понятно, что этот формат обходит Соединенные Штаты по той простой причине, что Россия может договариваться со Штатами, но из этого не получится ничего. А когда Россия при присутствии ООН договаривается с региональными игроками, для которых, в отличие от Штатов и в отличие от России, сирийское развитие в ту или иную сторону – это жизнь или смерть, это уже очень правильный формат, который все-таки позволяет нащупать ну, какую-то почву, какие-то предпосылки, чтобы перейти от безнадежного военного противостояния на полное истощение до какого-то все-таки политического решения.
Но, Кирилл Евгеньевич, очень неприятно, когда понимаешь, да, действительно хочется, чтобы все было по справедливости, чтобы все было, вот знаете, как правильно, но не получается, когда столько разнонаправленных движений. Вот, в частности, появилась информация о том, каковы могли быть договоренности России и Турции конкретно по Сирии. И некоторые склоняются к тому, что президент России сказал, мы закрываем глаза на проблему сирийских курдов, что для Турции болезненная тема, тема номер один, вот эта демаркационная линия, которая должна между Турцией и Сирией вот, очистить ее, вот это для них проблема. При этом Турция снимает с повестки дня уход Башара Асада, то есть требование его ухода.
Это очень
вот
хороший
вы,
размен.
Да, верите вообще, что такой обмен мог быть, и если да, то кому он более выгоден?
Он выгоден Сирии, он выгоден России, он выгоден Турции, вот, и он крайне невыгоден Соединенным Штатам. То есть тут есть один, безусловно, проигравший. По той простой причине, что финансирование курдов и, собственно говоря, идея о том, вот реанимация идеи о том, что курды сейчас могут получить курдское государство, она в первую очередь исходила от Соединенных Штатов. То есть, в общем-то, в подобных заявлениях Россия всегда была крайне сдержана.
А разве они не требовали автономии? Подождите, ведь речь не шла об отдельном государстве, мы остаемся в Сирии, но это будет автономия.
Окей, это совершенно другой сценарий, чем независимое государство. И, в общем-то, в рамках Сирии, наверное, курды какую-то автономию имеют возможность получить, но получить уже из рук Башара Асада. А сегодня, когда главным гарантом и главным лоббистом были Соединенные Штаты, и все это знают, потому что там были и серьезные поставки, и работа инструкторов, и, в общем-то, более серьезные, значит, действия, которые не афишировались. И в этой ситуации получается, что Соединенные Штаты в очередной раз не могут обеспечить интересы того, кого не сформировали, кто им поверил. То есть здесь Соединенные Штаты, да, являются безусловно проигравшим, это больно бьет по имиджу. А при том, что, в общем-то, если посмотреть на эту проблему, то позиция России всегда была достаточно сдержанной. То есть Россия всегда понимала, что это все-таки американский проект на сегодня. В сегодняшнем варианте, в сегодняшнем исполнении. И здесь российских ставок как таковых не было.
Ну хорошо, давайте мы сейчас через 2 минуты обратимся к нашей аудитории с вопросом, как они считают, не витает ли в воздухе вот эта самая страшная Третья мировая война.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. И к нашим радиослушателям мы обращаемся вот с каким вопросом. Как вы считаете, не начнется ли Третья мировая из-за Сирии? Дело в том, что вопрос задан не случайно. Да, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Так вот, вопрос не случайен, потому что именно с этого вопроса и началось интервью Башара Асада специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой.
Не беспокоит ли вас, что этот конфликт перерастет в Третью мировую войну? Или это уже начало Третьей мировой?
Во-первых, если говорить о проблеме, то надо говорить и об источнике проблемы. Это терроризм. Не имеет значения, кто сейчас вмешивается в сирийские дела. Самое важное, кто поддерживает террористов ежедневно и ежечасно. Это главная проблема. Если мы ее решим, то запутанная картина, как вы ее описали, потеряет значение. Мы можем решить эту проблему, потому что вопрос состоит не в том, какие страны вмешиваются сейчас в дела страны, а в том, какие страны поддерживают террористов, потому что Россия, Иран и Хизбалла — это наши постоянные союзники, и они находятся здесь на легальной основе. Они воюют против террористов. Но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов. Вопрос не в числе игроков, а главный вопрос — это терроризм. Во-вторых, что касается Третьей мировой войны. Этот термин часто используется, особенно после недавней эскалации, касающейся ситуации в Сирии. На сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития. Это нечто, что появилось совсем недавно, потому что я думаю, что Запад и особенно США не остановили холодную войну даже после распада СССР. Есть много политических сцен в этом процессе, и Сирия – одна из наиболее важных. Мы видим эскалацию конфликта, но главная цель – сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе. Поэтому этот запах войны, который вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе. Но это еще не прямое военное столкновение, хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющую. Поэтому вы правы в своем ощущении, но Сирия является лишь частью этой войны.
Ну вот мы сейчас слышали небольшой фрагмент большого интервью президента Сирии Башара Асада специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой. Эксклюзивное интервью. Вопрос, который Дарья подняла в самом начале, не начнется ли из-за Сирии Третья мировая? Как думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Кирилл Евгеньевич, вам вопрос. Вот смотрите, сейчас, когда собирались в Лозанне те, кто оценивал эту ситуацию и искали позитивные моменты, говорили о том, что нет-нет, вот есть уже определенные договоренности, есть компромиссы, ведь не случайно в Алеппо прибыли сотрудники ООН, готовые начать процесс вывода боевиков вооруженных формирований из восточного района Бустан-ля-Каср. Причем Стефан де Мистура бил себя кулаком в грудь и говорил, я буду гарантом того, что вы будете в безопасности, только уходите. Это касаемо Алеппо. Что происходит в Дабике? Это священный город для исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. Это город, где должна произойти финальная битва правоверных мусульман, ну и, соответственно, нечестивых. Так вот, сейчас Турция сообщает о том, что мы собираемся начать наступление на Дабик. Мосул, опять же, вновь в центре внимания. Почему? Потому что там уже американцы и их коалиция собираются брать город. Что происходит? Сирию пытаются вот так вот растаскивать теперь уже в своих интересах военных? Или как это?
Я бы сказал, нет. Дело в том, что Соединенным Штатам необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи. Поэтому они надеются получить Мосул и понятным образом обеспечить, в первую очередь, договорную победу. Другой вопрос, что я не уверен, что там договориться получится. Все-таки Соединенные Штаты, одно дело договариваться с боевиками, когда они еще находятся в поле, и другое дело договариваться с теми же боевиками, когда они уже проросли, и когда они себя чувствуют вполне комфортно в той ситуации, которая есть. То есть я не думаю, что они с готовностью ставят Мосул и пойдут чистое поле там на Алеппо либо в другую, любую другую сторону. А что касательно Дабика, Турция, посмотрим, как она действует. Мы тут пока не можем ничего сказать, потому что для вооруженных сил Турции данная операция является, в общем-то, как бы дебютной.
И, наверное, у них же есть целая большая стратегия «Щит Евфрата». которая прям чуть ли там...
Да, мы в этом плане, да, будем смотреть. Ну, если захватит Турция Дабик и очистит, ну, наверное, это будет хорошо. По той простой причине, что, в общем-то, Турция была и остается весомым игроком в регионе. И речь не о том, чтобы кому-то нанести, то есть интерес России как раз-таки в том, чтобы сегодняшний баланс сил и сегодняшнее количество игроков сократилось. Вернее, сохранилось в полной мере, потому что иначе это будет передел, который будет порождать гораздо большую дестабилизацию.
Ну, Турция нам в данной ситуации, вот если брать тему Сирии, союзник, партнер, я не знаю...
Уже партнер.
Уже партнер, понятно.
Уже партнер, то есть, конечно, не союзник, то есть интересы параллельные. Но при этом на Ближнем Востоке у нас у России совсем интересы параллельны. Там каждый игрок в первую очередь играет за себя. Но так и бывает. Страна не может отойти никуда от своих собственных интересов. Важно это понимать и важно уметь совмещать интересы своей стороны и интересы других сторон.
Давайте,
что же касаемо Алеппо, да, то здесь интерес понятен. Я уже повторю, циркулирующие, наверное, недели две слухи, либо неподтвержденную информацию, либо частично подтвержденную, что в Алеппо в окружении, кроме всего прочего, находится то ли 200, то ли 400 инструкторов Соединенных Штатов, Британии и других стран Европы. И, собственно говоря, вот настолько болезненное внимание Запада к гуманитарным проблемам вполне возможно может объясняться этим по той простой причине, что инструктора, если вдруг они попадают в плен, да даже если не попадают, если, в общем-то, просто обнаружится, что они там были, это совершенно другое звучание конфликта в Сирии, чем оно звучало до сих пор.
А инструктора, простите, кого?
Ну, в первую очередь, натаскивали... Соединенных Штатов и Британии.
Нет, опять же. Кого? То есть они, понятно, Соединенные Штаты и Великобритания. Кто, кого они обучали?
Ну, понятно, что не сирийские правительственные войска.
Умеренную оппозицию или исламистов?
А в ситуации, когда водораздел не проведен,
а вот здесь мы сталкиваемся с той проблемой, о которой все время говорится на переговорах между Керри и Лавровым, когда давайте отделим зерна от плевел и поймем в итоге, кого мы считаем террористами, кого не считаем.
Да, поскольку водораздел не проведен, то выяснится, что Соединенные Штаты, с одной стороны, воюют с террористами, а с другой стороны, они их поддерживают, и в том числе инструкторами, не только вооружениями. Это уже совершенно другое звучание и другая международная позиция. То есть то, что в плане международного пиара отстаивать будет крайне сложно, гораздо сложнее, чем это, например, приходится делать Вашингтону сейчас.
В том числе, как мы понимаем, мы одному из претендентов на президентский пост.
Да.
У нас есть телефонные звонки. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну что, как вы считаете, не начнется ли Третья мировая из-за Сирии?
Вы знаете, вот с моими друзьями мы тут много дискутируем, как бы в народе. И вы знаете, мы все пришли к тому выводу, что Третья мировая война уже давно, собственно говоря, идет. И тут возникает только момент, а когда она перейдет в кровавую фазу. Это вот, я так понимаю. А информационная война, экономическая война, она началась не из-за Сирии. Сирия это просто... определенный этап именно кровавой войны, так как и Украина на самом деле. И Запад, как говорю, в лице нашего самого большого агрессора Америки, они это все затеяли, и сейчас, так сказать, это все дело пытается с разных сторон при помощи терроризма, при помощи там внутренних разладов или внутренних конфликтов, как говорится, перехватить на свою сторону инициативу. Но война идет. А кровавая война перейдет или нет из-за Сирии, в кровавую фазу, я имею в виду, именно из-за Сирии, тут, конечно, ну, кто его знает, тут бабушка надвое сказала, тут мы, конечно, я так понимаю, что наше правительство старается уйти от этого и победить терроризм при помощи переговоров и других действий, при помощи вот этой действующей власти, законными способами, чтобы это выглядело, чтобы не допустить этого, но сами понимаете, что не все и зависит.
Да, спасибо огромное, спасибо. 8-800-200-97-02. Как вы считаете, не начнется ли из-за Сирии Третья мировая война? Ну вот что нам пишут. Думаю, войны не будет, Путина все боятся, и у американцев духа не хватит. Ну а наш слушатель спрашивает, в чем состоит действительный интерес США в Сирии. Ну, сейчас, я думаю, за 20 секунд Кирилл Евгеньевич на этот вопрос не ответить, поэтому давайте мы начнем с этого вопроса следующую часть, тем более, что здесь можно будет поговорить и о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, что она намерена выступить за ужесточение санкций России из-за ситуации в Сирии, и о других вопросах сирийской проблемы.
тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Накануне в Лозанне завершились многочасовые переговоры по Сирии с участием России, США и нескольких стран Ближнего Востока. Дискуссия шла с закрытыми дверями, завершилась без публичных заявлений. Ну, а некоторым даже удалось убежать от журналистов. Я сейчас имею в виду госсекретаря США Джона Керри, который сбежал через черный ход от журналистов, которые его ожидали около кафе рядом с отелем. Ну и, конечно, в связи с этим одной из главных тем, которые обсуждались на этой неделе, стало большое интервью президента Сирийской Арабской Республики специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой. И вот некоторые из тех тем, которые поднимались в этом интервью, мы сегодня обсуждаем с кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем. И вопрос нашим радиослушателям мы решили сформулировать таким образом. Не начнется ли из-за Сирии Третья мировая война, как считаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Кирилл Евгеньевич, ну вот перед уходом на новости я зачитала сообщение от нашего радиослушателя с вопросом, в чем состоит действительный интерес США в Сирии?
Ну как, если брать символическую политику, то в Сирии для Соединенных Штатов это единственный способ оставшихся доказать о том, что они являются единственной глобальной сверхдержавой. Потому что если они это не доказывают, то они не единственная сверхдержава. А это означает уже совершенно другую мировую позицию, совершенно другой авторитет. И в этом плане, да, российско-американские противоречия получаются вполне экзистенциальны, потому что именно Россия не позволяет реализоваться американской монополии, ну, в том числе потому, что американцы почему-то пытаются реализовывать эту монополию исключительно за счет России и Китая.
То есть, в ноябре все закончится? После выборов все закончится? Вдруг неожиданно?
Нет, нет, конечно. Нет. Нет, конечно, эти противоречия сохранятся. Другой вопрос, что в случае Хиллари не могут иметь очень быстро обостренный характер. При Трампе, я думаю, что будут все-таки основания на какой-то период договориться, там обострение будет не мгновенным, и интересы будут, на самом деле, достаточно сильно разведены, но по той простой причине, что Хиллари все-таки патриот финансовых рынков, а финансовые рынки требуют в том числе и дестабилизации ряда стран, потому что на сегодня, в общем-то, если посмотреть на статистику, все очень плохо. И без трансатлантического, транстихоокеанского партнерства, собственно говоря, американская экономика будет задыхаться от переизбытка напечатанных денег в рамках программы количественного смягчения. А в отсутствие этих программ нужно хоть что-то, что позволило бы эти деньги каким-то образом списать и вывести из Соединенных Штатов. Что касаемо, соответственно, Трампа, то он патриот Соединенных Штатов как страны. Это все-таки другие точки договоренности, то есть я не говорю, что Трамп будет легким переговорщиком, он будет тяжелым переговорщиком, и это будет очень сложно, но основания для того, чтобы договориться, они немножко другие, потому что страны, в отличие от финансов, не глобальные, они имеют свои привязанные географические интересы, и в этом плане интерес Трампа с тем, чтобы перезапустить индустриализацию в Соединенных Штатах, снова вернуться к производству товаров и вернуть все это на родину, оно представляется гораздо менее опасным, нежели, скажем так, финансовая глобальная дестабилизация. То есть это другие группы интересов, и в этом случае я думаю, что интерес Соединенных Штатов в первую очередь будет направлен, если Трамп будет президентом, на латиноамериканские рынки, то есть совершенно будут совершенно другие ставки. Но так или иначе, если говорить про вероятность Третьей мировой войны с горячим участием, с горячей фазой, то я думаю, что здесь точка решения все-таки будет наступать не сегодня и не завтра. То есть понятно, что до выборов в Соединенных Штатах не произойдет ничего. А после выборов будут первые 100 дней, когда традиционно власть избегает принятия судьбоносных решений, она еще пристреливается, она смотрит. А опять же напомню, что в должность, несмотря на победу на выборах, в должность президента новый вступит только с Нового года. То есть фактически вот с конца марта что-то может начать происходить. Это достаточно большой срок, чтобы ситуация на земле как-то приняла уже более стабильную конфигурацию, чем сегодня. Так что я думаю, что сейчас это будет, да, война нервов, да, война идеологии, да, по той простой причине, на самом деле, что если в Вигилии воюют выходцы более чем из 100 стран мира, то это означает, что он сумел предложить те ценности, которые оказались более конкурентными, чем ценности этих 100 стран мира. И это очень большая проблема, которую нужно каким-то образом купировать. В этом плане я соглашусь с тем слушателем, который звонил, что да, конфликт идет, и идет достаточно обостренно. Другой вопрос, получится ли, с неизбежностью ли он перейдет в горячую фазу, я думаю, что он имеет шанс, собственно говоря, ограничиться пока теми территориальными рамками, где это развивается. Ну и все-таки до конца марта срок достаточно большой, чтобы уже оно каким-то образом устаканилось. И встреча в Лозанне является очень хорошим шагом к этому, потому что приглашение региональных игроков, кровно заинтересованных в том либо ином исходе, это очень правильный ход, потому что договариваться нужно с заинтересованными сторонами. Этот процесс имеет шанс пойти гораздо более результативно, нежели проект «Друзья Сирии», который достаточно долго спонсировали, поддерживали Соединенные Штаты.
Давайте послушаем нашу аудиторию. Добрый день, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я думаю, что все-таки из-за Сирии Третья мировая не начнется, в том смысле, как большая глобальная война между условным Западом и Востоком, в том числе Россией. Потому что все-таки, я думаю, надо с экономической точки зрения взглянуть на это, потому что все элиты всех государств, которые вот завязаны в этом конфликте, так или иначе зависимы от Запада, от Америки. Все государства вкладываются в долговые обязательства. Те же самые элиты, саудиты и остальные, скупают недвижимость, яхты и остальное имущество. Просто это будет невыгодно экономически. Они потеряют все на этом очень много денег. Поэтому я думаю, что здесь все-таки, если бы действительно была установка между Западом о какой-то мировой гегемонии, а не просто бы не силами Турции, там, каких-то условных террористов, а просто своими же самолетами, бомбардировщиками, авианосцами начали это все утюжить и бомбить, никого не спрашивая. А так хотя бы они пытаются ездить, договариваться, встречаться, значит, ищут какой-то все-таки способ выхода, чтобы с минимальными потерями с кем-то договориться, и вот этот весь объем каких-то больших потерь экономических на себя не нести.
Понятно, спасибо огромное. Я зачитаю сообщение. Нас в эту войну пытаются вовлечь. Если мы поддадимся, то сделаем большую ошибку, пишет наш радиослушатель. Спрашивают, а при чем здесь Трамп или Хиллари? Там Конгресс рулит. Ну и вот еще один комментарий. Третья мировая война не начнется ни из-за Сирии, ни из-за Украины, ни из-за любой другой страны. Это нелогично, неоправданно и слишком рискованно для любого человека и государства на планете. Руки каждого государства связаны арсеналом своих коллег. Вот так вот написали.
Ну, хорошо бы, чтобы оно было так, но на практике война, как правило, начинается как трагическое скопление разных случайностей, непонимания, неинформированности и так далее. Ведь на самом деле каждый чиновник принимает решение, исходя из того, что его решение не станет той последней соломинкой, которая переломит спину верблюда, но рано или поздно такое решение. Вот Первая мировая война началась ровно по такому сценарию, когда каждый политик двигался, рассчитывая, что он просто действует в рамках сегодняшней парадигмы. А потом оно неожиданно перешло в другое качество, и все обнаружили себя заложниками обстоятельств. Что касательно экономики, ну, я позволю себе напомнить, что за последние 300 лет все войны в Европе начинались только исключительно из-за экономики, то есть пушки открывали границы для товаров, в случае, если товары не хотели пускать. Экономическая взаимозависимость может выливаться и периодически выливается, например, в желание заемщика избавиться от кредитора. Да, мы можем вспомнить, конечно, британского короля Эдварда и историю с банковским домом Барда и Перуцци, которая ввергла Европу в столетнюю войну, но, собственно, над Британией особо не капало, да, при том, что, в общем-то, это король Эдвард сказал тогда заемщикам, вернее, банкирам, что, в общем-то, а что за нищеброды ко мне пришли? Да, после того, как он был должен, занял у них совершенно фантастическую сумму. Можно напомнить более свежий пример. Да? Мы не знаем, сколько Каддафи одолжил Саркози. Но можем предположить, что была достаточно значимая сумма, которая предопределила абсолютно категоричную позицию Франции в отношении судьбы Ливии и судьбы Каддафи.
Тогда кому неудачно одолжила Сирия?
Поэтому здесь... Ну, я думаю, здесь гораздо более сложное переплетение, потому что много кто должен и Саудовской Аравии, есть и другие, в общем-то, не все сводится, опять же, к долговым вещам, но, опять же, здесь экономика никогда ни от чего не предохраняла. То есть здесь нужно просто понимать, что она, наоборот, обеспечивала реальный мотив.
Хорошо, тогда вот хорошо, что заговорили об экономике, потому что еще одна новость, ну вот буквально с сегодняшнего дня, на что канцлер Германии намерена выступить за ужесточение санкций против России из-за ситуации в Сирии. Причем речь идет о санкциях в таких областях, как самолетостроение и оборонно-промышленный комплекс. И якобы президент США уже пообещал Меркель поддержку на случай жесткой ответной реакции Москвы. Ну вот, как вы думаете, это эпизод, который возможен, или это скорее некие слухи, вот некие источники, домыслы и так далее?
Ну, пока это вербальная интервенция, и, в общем-то, Европа может в очередной раз продемонстрировать отсутствие субъектности, кстати говоря, опять же, действуя вопреки собственным экономическим интересам, да и политическим, но реализуя в первую очередь американские интересы и интересы поддержания образа Америки как государства, которое может что-то делать. Если такие санкции будут введены, мы не знаем реальной степени взаимозависимости нашего ВПК от внешних поставок. Мы можем предположить, что последние лет 6, как минимум, шла интенсивная работа по минимизации такой зависимости. Наверное, в ключевых узлах Россия достаточно автономна и может на все это полагаться, но второстепенные вещи, они так или иначе компенсируются. То есть вряд ли эти санкции могут оказаться судьбоносными. Но то, что они ухудшат доверие, наверное, это является главной целью для Соединенных Штатов. То есть очередное ухудшение доверия между Европой и Соединенными Штатами, да, оно может сработать, хотя если посмотреть по электоральному процессу, как он развивается в Европе, пока он динамично уменьшает доверие европейского населения к европейским элитам, который вылился уже в Brexit и может вылиться в утерю правящих центральных позиций для партии Меркель в Германии, а может вылиться, соответственно, в непереизбрание Олланда, и даже, скорее всего, именно в это и выльется. Ну и в прочие разновидности бунта на корабле, как визит, скажем, итальянцев в Крым сегодня, вот недавний, ну и так далее.
Ну что ж, спасибо огромное. Кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами. И огромное спасибо всем, кто звонил и присылал сообщения на WhatsApp.
Тема выходного дня.